Здравствуйте, люди! Здравствуйте, здравствуйте! Ну, начнем. Мне по праву рождения принадлежит право высказывать свои мысли, и трактовать их могу только я по праву рождения. Немножко, несколько слов скажу о праве. О праве. Есть такое понятие «естественное право». Оно с законом может не иметь ничего общего. Более того, законы могут не выражать того, что вот это... даже противостоять, но это право есть у всех. И у вас есть, и у вас, и у вас, и у вас. И человек создан гораздо более высокоорганизованной такой силой, чем те, которые на наши права претендуют. Итак, и вообще-то это, я на прошлой лекции это говорил, такой эпиграф, но решил оставить его на эту лекцию тоже. Это главным фактором деятельности каждого, главным фактором деятельности каждого человека является неспособность говорить, слышать, видеть, а жизненная сила. То есть, к чему это я говорю? Вообще, эту лекцию я хотел назвать «Набор ножей». Набор ножей. А, вот, я даже взял эти ножи. Вот, я, например, дома пользуюсь вот такими ножами. Вот. Один маленький, один большой. Хотя, их у меня очень много. И откуда такое название? Периодически приходят какие-то, ну и раньше приходили, вот эти, знаете, сетевые распространители там чего. Религия тоже, я считаю, сетевой маркетинг. Но вот ножи что-то больше всего. Ходят по базару и вот подписывают под себя там, в общем, ну чтобы ничего не делать, только вот получать. И вот купите нож. И вот когда они так вот рассказывают, это, ну зачем? Ну вот есть два ножа, один большой, один маленький. Они тут вот какими-то зубчиками, некоторые, я даже не знаю, зачем они вообще не нужны. А там нам рассказывают, им можно и это делать, им можно то делать. А вот если вы купите этот набор ножей, значит, вот такая точилка к ним, бесплатно, такая супер, знаете, точилка. А если вы еще купите, если у вас, вы у нас постоянный клиент, клиент, вот вам пылесос там со скидкой. Ну, когда я вот это слушаю, они сказали, и зонтик вам в придачу тогда, ну, зачем? Ну, понимаете, иногда есть такие распространители, что слушаешь, и ты вдруг впадаешь такой в транс, и вдруг ты понимаешь, что тебе это очень нужно, но когда ты приходишь домой, и у тебя уже все было, и тут ты потратил деньги неизвестно на что, а они тебе на что-то надо были, ты понимаешь, что это было, что это со мной было. Ну, в общем... такой тайной становится явно. Это была манипуляция. То есть есть два вида. Ну, мы, смотрите, я вернусь, раньше это говорил. Мы, когда живем, мы либо живем, либо выживаем. То есть есть пассивное поведение, есть активное поведение. Активное поведение – это когда мы живем, мы меняем, мы влияем на окружение. Влияние, то есть влияние. Но когда мы выживаем, нам тоже надо влиять. Как ну, влиять? Влиять пассивно, пассивно. Вот нравится... и только болтать. Но когда человек живет, действительно влияет. Манипуляция влияет? Да, влияет. В краткосрочной перспективе. Но в долгосрочной перспективе все это рушится. Потому что это было нечестно. Есть честное влияние, есть нечестное влияние. И вопрос времени, когда манипуляция раскроется. Я это же говорю, смотрите, это говорю не то, чтобы обличить вот этих вот там распространителей, вот этих вот ножей там или чего-то еще. А понимаете, если ты попадаешься на манипуляцию, это означает, ты тоже манипулируешь. Ты манипулируешь там женой, ты детьми, там, ну кем-то ты манипулируешь. Потому что ну, обокрасть могут только вора. Ты, может, в тонком плане где-то что-то такое делаешь, понимаете? Вот. А это значит, ты не живешь. Почему? Потому что манипуляции подвергаются только те личности, которые не живут, у которых бессмысленная, бесцельная жизнь, которые находятся вне своего призвания, вне своего предназначения. Потому что там, где, свое, где есть призвание, предназначение, там тебе все понятно. Заходите. Там тебе все вообще понятно. Там ясность, там свет. Потому что ну, там Бог, Он же тебе его вручил. А когда идет манипуляция, там ничего не ясно. И вот там так называемая самсара. Самсара, как говорил этот Льюис Кэрролл, это была такая книга «Алиса в стране чудес». Вы читали эту книгу «Алиса в стране чудес»? Нет, да? Это, по-моему, английская королева почитала книгу «Алиса в стране чудес» Льюиса Кэрролла. Ей так понравилось. И она сказала: ну-ка дайте мне полное собрание сочинений этого автора. И она была очень удивлена. Ей там принесли там, ну, одну там математику, расчеты там геометрические, вот это. Она думала, у него единственная книга художественная, но она необычная, Одни говорят, это масонская какая книга. Ну, не знаю, всем нравится, детям нравится. Сколько мультиков поставлено по этой книге. Фантастических всяких рассказов я знаю по поводу этого. Итак, вот сетевым распространителем ножей, это вот для опоздавших, набор ножей называется, лекция, набор ножей. И вот эти сетевики, они распространяют чего-то, и или религиозного хочется сказать, что манипуляция контактирует с самыми низменными качествами характера. Низменными. То есть, если ты попался на манипуляцию, значит, то есть, нормальные качества, они с манипуляцией никак. Потому что это сила тьмы, манипуляции. Те просто хотят куда-то увести, не куда-то, а призвание, предназначение. И вот когда ты... И вот даже, оно даже невыгодно, понимаете? Оно никому не выгодно. Оно невыгодно... Я к чему это говорю? Все люди... Вот на вот этой лекции делится на те, которые манипулируют людьми, и сами манипулируемые, и воздействуют по-честному на людей, живут. Вот те живут, а эти выживают, потому что ну, ходить по кругу и быть на одном месте – это одно и то же. И вот они ходят по кругу, как вот этот вот в этой сказке Льюиса Кэрролла «Алиса в стране чудес», там одна королева сказала, что чтобы оставаться на месте, надо бежать изо всех сил. Вот как белка в колесе. Мы же что-то делаем, на работу, туда. Год прошел, а мы на месте. А то еще и здоровье меньше, и денег меньше, и вещей меньше, поизносились. Понимаете? Как это так? Мы же бежали, и там написано, что надо бежать изо всех сил, чтобы оставаться на месте. А чтобы куда-то дойти, надо бежать в два раза больше. Это так верно, понимаете, это так верно, потому что, но чтобы, если человек не в Боге, он не может бежать в два раза больше, он может просто бежать изо всех сил, и все бегут изо всех сил, вот все бегут изо всех сил, и остаются на месте, Но на самом деле, если мы откроем такую книжечку «Кибалион», то мы там увидим, что ничто не стоит на месте, все либо прогрессирует, либо деградирует. И поэтому, если ты на месте, ты думаешь, что на месте, ну, у тебя характер портится, настроение падает, то есть ты деградируешь. Ты бегаешь, и за свой же собственный ресурс тебе хуже становится. А если ты, то смотрите, бегаешь ты или опустил там лапки, ну, там тебе сразу быстрее сидят, конечно. Ты все равно на месте не можешь оставаться. Ты все равно что-то будет. Или ты идешь вверх, или идешь вниз. Но чтобы идти вверх, надо очень сильно. Ну как очень сильно? На это надо энтузиазм. Энтузиазм. Потому что энтузиазм — это когда вот любовь — это и есть энтузиазм. Она нам подвигает на такие вещи, которые в нормальном состоянии мы даже думать об этом не хотим. А это вроде ни сил нет, ни ресурсов, а мы идем туда. Любые риски, любые опасности, все говорят, да сумасшедшие, а у него что-то есть. Что-то вот внутри говорит, что иди, там будет все нормально. Вот. Потому что от любви не устают, говорится, да, а вот это вот. Самсара, вот от нее устают. Там ты бегаешь, и что остается? Вот усталость только остается. Больше ничего. И все вот эти самсарические, самсары, кармические отношения, они манипулятивные, они не искренние. Как бы мы ни выучили все писания, хотим быть хорошими, хотим быть правильными. Но мы хотим, чтобы нам было хорошо ведь. в результате. А это уже вот, вот сама мотивация не та. Мы не для другого хотим. И тогда обращаемся к этим. Посчитали, если к нему сделать так, то он сделает так, значит, ему будет хорошо. Правильно, правильно. Писание, писание. Ну, результат никакого нету. И мы думаем, как же так? Как же так? А вот дело в том, что когда мы обращаемся с манипуляцией к кому-то, чтобы от него что-то получить, мы обращаемся к низменным его качествам. И тем самым опускаем этого человека. И он понимает, что в разговоре со мной он стал что-то вот таким. Даже лезть будет и все. И он сразу становится милее, ну, менее духовным, менее душевным, менее сильным, менее... И с точки зрения вот этого маркетинга, если ты его менее платежеспособным, он тебе даже не может это купить вот так вот, он ну, боится, потому что он ну, не такой там отважный, понимаете? То есть манипуляция вредна, просто вредна. Если она даже успешна, то придет немного время, будет хуже и тому, кто наманипулировал, и кто поддался манипуляции, потому что ну, это брак, это тьма, это Богом не одобрено, а это все значит рассосется. Итак, манипуляция ощущается как обман, что мне хотят что-то втулить, и вот некоторые люди, они правдивые факты говорят, а кто их слушает, ну у них манипуляция, да, в голове, они хотят что-то с помощью этих фактов, что-то у него там выудить. И он так смотрит, факты вроде да, вроде все хорошо, и думает, где же меня нагреть-то хотят, не поймет. И он на факты не реагирует. Понимаете, что делает эта вот коварная манипуляция? Ну, желание просто себе. Откуда вообще берется эта манипуляция? Какова его природа? Просто активное и пассивное поведение. Просто одни живут, другие выживают. Живет кто? Ну, кто не боится, кто с Богом. Кто, ну... совесть ну, не отодвинул там, да. И по большому счету выжить нельзя, можно только жить. Можно только жить. Итак, вот человек работает, а все на одном месте. Это означает, что человека эксплуатирует, а значит манипулирует. Как сказал небезызвестный Герман Греф, знаете его, да? Этот банкир вот тут еще, да? Банкир. Он сказал, что то есть капитализм, он вот феодализм, чем за ну, что такое феодализм? Это когда в собственность идет земля. Вот земля кому-то принадлежит. Вот это феодализм. Вот она у феодала, а я вот на его земле. А капитализм это когда забирается, приватизируется труд человека. Труд, понимаете? Сама деятельность. Его деятельность. Так вот, если моя деятельность забирается, что такое моя деятельность? Я или в таланте, или в призвании предназначения работаю, или где больше платят. Вот, то есть она у меня забирается, а раз она у меня забирается, моей деятельностью можно распоряжаться как угодно, ну, манипулируя там вот этой оплатой. И Герман Греф сказал, что это возможно только манипулируя, потому что если дать человеку самоидентифицироваться, то им нельзя управлять, то мы потеряем вот эту власть. Это он сказал при огромном количестве народа, ну, они там вот в зале сколько сидят, эти сидят, это видео обошло все. То есть люди, ну, не стесняются. Но манипуляция возможна, еще раз повторю, только в случае, когда человек находится вне своего предназначения. Если он находится в предназначении, он абсолютно защищен. Позволяет на себе ездить и поддаются на манипуляцию, на обман, на угрозы. Угроза что же манипуляция, да? Только те, у кого бессмысленная и бесцельная жизнь. У кого она? У которых выживают. Просто хочет комфорта. Комфорта. Как, понимаете, это как в призвании жить, это значит, ну, как с Богом, в свете жить, а там нет манипуляций. Ну, там нет смысла от кого-то что-то прятать, потому что вот все известно. А где там тьма, там, конечно, надо, никому не веришь, и сам осторожный, потому что, ну, хочется же всем верить, да, вот хочется всем верить, это приятно, но мы не можем позволить себе роскошь, когда вот тьма, не можем позволить. Кто в тьму идет? А вы знаете, во тьму мы идем по собственной инициативе, нас никто туда на аркане не тащит, это те, которые немножечко хронически присели на комфорт, ну просто чтобы было удобно. Ну вот я в театры, туда-сюда, а есть вот эта жизнь, это сверху должно быть еще, если нормальная жизнь, мое призвание, я очень там востребован, и потом могу что-то там, театр, кино, ну, вишенка на торте потом. А они вот только вот вишенка, понимаете, это вот этот сам торт, они вот не хотят там особенно работать. Комфорт или трусость, обыкновенная трусость. Просто когда человек боится, боящийся несовершенен в любви, ему даже он, ну, понимаете, да? И вот кто, и вот они идут туда сами. Они туда идут и на манипуляцию легко поддаются. И сразу тут очень много психологов за недорого хотят помочь этим. Но я хочу сказать, что ни один психолог, ни одному человеку, который вне призвания, помочь не может. Психологи знают очень много. Очень много. Ну, кроме одного, он не знает, что такое любовь. А что такое любовь? О, это, ну, знаете, смотрите, когда ты не исполняешь свои жизненные задачи, ты будешь всем должен. Потому что ты тут живешь только для того, чтобы исполнять именно ту задачу. А вот не тот ворох другой, на который тебя сманипулировали. Вот бесполезно, ты из сил выбьешься, из кожи выпрыгнешь, изо всех мемуаров писать какой-то там вот раб, как ты за свои права борешься. Но самое главное, для чего ты тут появился, ты не делаешь. Ты не делаешь. И в Бхагавад-гите написано, если вот эта бхакти на тебя спустилась, это приказ от Бога, что надо вот это делать, вот это твой выход, ты для этого родился, в принципе. А вот это даже все бросишь, все обязательства перед людьми. Все обязательства, ведь обязательства это тоже манипуляция, это закон, а есть кон еще. То ты ничего не потеряешь, говорится. А если ты все это выполнишь, но Бог тебе рассказал что-то, а ты говоришь, потом, сейчас я вот это фэншуй тут наведу, ты потеряешь это все, и зря ты это делаешь. Ну, на это нужна... То есть, любящий никому не должен, нет любви, не устают. Вот почему психология никогда никому не попадает. Очень много говорится любовь к ближнему, к Богу и к себе. Что такое любовь к себе? Когда говорят любовь к себе, это значит, вот я доволен своим телом, которое у меня есть. Это говорят люди, которые, ну, у них не в порядке с телом. Он говорит, я доволен. Ну, такой, знаете, аутотренинг. Вообще это не очень приятно. Даже если я там сложен, как Аполлон, и говорю, что я доволен своим телом, я доволен своим... Это нет. Это моя деятельность, ради которой я пришел. Это даже не душа. Даже не душа. Даже не вот это тело. Это вот то, что я делаю, вот это я. И вот если я, вот, то есть я это вот тот процесс. А если это какой-то другой процесс, то меня в общем-то и нету. И вот любовь к себе, это любовь к своему призванию, предназначению. То есть не предавать вот эти вещи, не предавать. Мы и так это любим, мы это хотим, но нас не хватает иногда там... мужество исполнять то, что мы хочем. Кто-то хочет, может, скажет, я хочу плохое. Не-не-не, никто не хочет плохое. Никто не хочет плохое. Это вот вожделение, нет, вожделение, там уже любовь, там отсутствие манипуляции, вожделение это полная манипуляция. То есть, ну, мерзко к себе, там, как к телу. Любовь к себе это любовь к своей деятельности. А любовь к ближнему. Любовь к ближнему. Ой, я люблю ее, я люблю его, потому что оно вот такое, хорошо выражается, и поступки ее такие. Нет, это тоже не любовь. Мы не понимаем, что такое любовь. Любовь к этому человеку. Вот если, знаете, если я точно знаю, за что я люблю этого человека, значит, я его не люблю. Потому что любовь, она, как это слово, не мотивирована. Если я знаю за это, за это, за это я рассказываю за свое вожделение. Потому что мне эти качества пригодятся, они мне удобны, они мне комфортны, они мне приятны. Это не любовь. Любовь это, я даже не знаю, как сказать, это симптоматика неизвестного мне пока еще Божьего плана на совместную деятельность с этим человеком. Вот примерно так. То есть есть Божий план, что мы вместе с этим человеком будем делать. Баррикады строить, детей делать, ну, я не знаю, революции делать, что угодно вместе делать, и вот тогда на нас спускается эта любовь. Мы соединяемся и делаем. Вот. А не то, что вот он сейчас из себя представляет. Вот что такое любовь. Любовь это тоже это деятельность. Любовь это глагол. Глагол. И любовь к Богу то же самое. Любовь к Богу, он тебе говорит, это надо делать, и ты должен это делать. А не просто, вот он такой красивый, там рассказывает, да, рассказывает, описывают его зачем-то. Вот. Вот. И вот эта вся психология, вся религия, которая описывает вот эту любовь, я читаю и понимаю, что пишет вожделение. Все психологи, это жертвы вожделения. Просто жертвы вожделения. Они, знаете, как определить человека с вожделением? Он любит весело пошутить какие-то анекдоты на вот эту сексуальную тему и смеется. А человек, который в любви, это вообще ему не смешно. Не смешно. Он не акцентирует на этом никакое внимание. На это внимание. Это демоническая фрейдовская психология. И у меня даже есть такой вещдок. Вот из, вот, вот, из красной. Вот красная, вот красная Бхагавад-гита. Здесь написано, что Фрейд это демон. Потому что у него там либидо, да, и вот от этого либидо пляшет вся деятельность человека. Это говорит, нет, это пляшет только у демонов, читаю. Глава 16. Божественные демонические натуры. Текст 7. Люди демонические натуры не знают, что можно делать, а чего нельзя. Им не свойственна ни чистота, ни благонравие, ни правдивость. И следующий, 8. Они говорят, что мир нереален, у него нет основы и нет Бога, который им управляет. Они заявляют, что мир возник из полового влечения, и у него нет иной причины, кроме вожделения. Демоны утверждают это, и вся психология утверждает это. Как ты относишься к противоположному полу, от этого все пляшет. Нет, это демоническое. И сейчас мир захвачен этими демонической философией. Психология вся демоническая, медицина вся демоническая. И просто следовать их рекомендациям не поможет. И будет много вопросов. Потому что если ты делаешь это для улучшения своего состояния, а вот если ты бы делал это для улучшения состояния других, о, тогда и вопросы закончатся, тебя попустят. Но сначала другие должны быть, да? Вот помню, фильм был такой «Гардемарины вперед». Там было два персонажа. Один был там за державу, он готов там жизнь положить, а другой, там некто Листок, по-моему, который это. И тот... И сказали, что они типа одинаковые государственные деятели, потому что и тот в роскоши живет, и тот в роскоши живет. А тот говорит, нет, 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 нет. Кто делает для себя, а потом для государства, а я для государства, а уже потом для себя. Просто приоритеты. О чем ты думаешь в первую очередь? Что на первом месте стоит? Что самое срочное, самое горячее? А потом все остальное. А если ты это срочно не сделаешь, всего остального ты даже и касаться не будешь. Нет, мы хотим тылы подготовить. Нет, нет, нет. Итак, чтобы, еще раз, чтобы оставаться на месте, надо бежать изо всех сил. Но если мы находимся в манипуляции, нам что-то там тулит, мы будем бегать по кругу. И сколько ни бегай, никуда не прибежишь. Вот. И хроническая усталость. И в результате нам хочется отдохнуть и развлечься. Потому что неинтересно, не смешно. Нового-то ничего нету. И там мы такие умные. Там ты такие, по кругу первый раз пробежал, второй раз ты уже все лица знаешь, третий раз, это одни же те же типажи, другие не попадаются. Ну, я не к тому, чтобы ругать карму. Карма нужна, конечно, и я бы сказал, это милость Божья. Милость Божья это кто отпал от Бога, решил так отдохнуть и развлечься, хлеба и зрелищем надо. Он говорит, вот на карма играет. Ты бегаешь по кругу, и карма тебя охраняет. Карма это значит... Ты и поедаешь свои испражнения, сравнится с свиньей, когда свинья, это такая, собака, кстати, тоже может свои испражнения есть, вот такие интересные животные. То есть за один раз они не переварили их, да, понимаете, а когда, вот в Библии написано, будьте совершенны, как Отец ваш Небесный, да, и вот слово совершенно и совершено, они похожи, да, и они... не совсем разные слова. Совершено – это когда ты сделал совершенно. Совершенно. Совершенно – это не, вот, как раз не для себя. Без манипуляций над самим собой и над другими. Вот так вот сделал. Тогда это чистое действие, но совершено. И больше вопросы по этим действиям тебе не, ну, у тебя хотелок по этому поводу не возникает. И вот то, что ты не хочешь, с тобой находится постоянно. Все, что ты хочешь, тебе не хватает. Но ты этого хочешь. Это значит, ты грязно хочешь. И поэтому, чтобы твою чистую душу не замарать, тебе не дают. Не дают. Вот. И тогда ты, тогда какие-то психологи за недорого тебе объясняют, как это сделать, ты это делаешь, ты понимаешь, что это значит. И вот тогда ты очищаешься. Ты понимаешь, что ты не просто хочешь, а хочешь из страха. Из страха. И вот карма, как нас охраняет карма? Плохая есть карма, есть хорошая карма. И от нее нельзя убежать. Нельзя убежать. Она просто за тобой, ну, вот ты, а вот она. И карма — это ограничение. Ограничение. Ну, вот когда свобода, свобода только в духе говорится, да? Для свободы вы созданы, братья, но чтобы свобода ваша была не для угождения плоти, а любовью служите друг другу. Вот тогда свобода. А если для угождения плоти, вот вам никакая не свобода. И карма, она держит меня в рамках своего призвания. Я это призвание делаю из-под палки, но я его все равно делаю. И Священное Писание говорит, и никуда ты, дорогой, не денешься. Бог говорит в Бхагавад-гите, если ты буквально за несколько стихов до самого вот этого золотого стиха 18.66, он говорит, если ты не сделаешь то, что я тебе говорю, твоя природа, природа, вот эта кармическая природа, тогда тело начинает диктовать, бесы всякие, они тебе делают вот этим телом то же самое, но тогда ты потеряешь себя. Ты потеряешь себя, ты потеряешь уважение в глазах других и уважение в самом, ну, потеряешь, потому что ты это делаешь, ты не решала в этот момент, не решала, потеряешь себя, ты раб. Вот, и карма охраняет нас, чтобы мы туда, чтобы мы вот бьемся, как птичка в клетке, там бьемся, бьемся, потом раз какое-то просветление, или встретили нормального, хорошего человека, он нас объяснил, мы, а вон он что, и нас карма не держит уже, не держит, она нас охраняет, потому что как только мы пришли в чувство, мы находимся уже в том месте, где мы можем, там, проснись и пой, да, проснись и пой, и все хорошо. Потому что если бы не было этой кармы, если бы нам это все было позволено, мы бы в ноль вошли намного быстрее. У кого кармы нет, у кого есть чудеса. Чудеса. Чудеса — это симптоматика, что вот кармы нету. И 18.66 говорит, оставь все религии, просто предайся мне, я возьму на себя все последствия твоих грехов. То есть ты там что-то накрутил, но, и должна быть противодействие, но оно не происходит. Что нам учит карма? Скажите, а вот скажите, чему карма учит нас? Она это нас чему-то учит? Вот когда мы в духе, там учиться нам не надо. Мы все воспринимаем на веру, мы видим, видим это, и кто-то приходит, мы говорим, да вот, смотри, то ему не надо никаких доказательств. Мы там живем аксиоматично. А вот в карме надо там теорему доказывать. Чему нас учит карма? Вот каждого отдельно, индивидуально человека. Она нас учит, какие проблемы решать в первую очередь. Если мы приоритеты неправильно расставим, то в карме нормально жить. То есть какие горящие. Вот с этим недостатком и Бог согласен, и ты поживешь, и тебя вроде ничего не болеешь. А вот этот вот недостаток, или что-то заболело, или что-то там какие-то бандиты, ты решаешь первоочередные вопросы. Ты расставляешь приоритеты, приоритеты. И будешь ли их расставлять до тех пор, пока приоритеты первым Бог не вылезет. Вот так вот. Понимаете? Расставлять, расставлять, расставлять. Вот. И карма демонстрирует нам наши недостатки. Когда человек живет в карме, в этой в самсаре, в манипуляции, карма это и есть, махамая, и переводится как иллюзия, или дьявол, если хотите, вот, лукавый, он нас вот мутит, манипулирует нами. И мы делаем то, что не хотим. И конечно же, не мы виноваты, да? А кто? Вот окружающие виноваты, да? Особенно вот тот. И вот люди, которые нас бесят в первую очередь, они нам демонстрируют те недостатки, которые обязательно в первую очередь к исправлению в нас. Вот. А те, которые еще не бесят, нормально. Это не значит, что у нас нет таких недостатков. Но они еще подождут. То есть вот это перечеркивание. Это послание Бога к тебе. Кстати, то есть надо что сделать? Надо мысленно дать ему совет. Это будет послание, что мне надо сделать. А, кстати, вот ему, которому я бы вот дал это послание, оно ему вообще не надо. Он даже не понимает, потому что он здоров. И обычно эти негодяи здоровы, хамовитые, и у них все в порядке. И с психикой, и с физикой, да. И вот, а я такой тонкая натура, и мне, вот понимаете... Так что, в общем, не надо думать, что исправлять, потому что ближние покажут. Ближние покажут. Есть, конечно, некоторые такие тренинги, вот надо нырнуть в прошлое, замедитировать, что это в прошлой жизни. Не-не-не-не-не. Это, знаете, для трусоватых людей. Смотри в настоящем, что ты там видишь, что не так, и исправляй в настоящем. Это гораздо эффективнее. Гораздо эффективнее. Потому что, ну да, в прошлом замедитировал, ой, там с мамой поругался, и вот этот человек, он далеко. Иди к этим людям, которые вот сейчас перед тобой, которым можно позвонить, вот с ними поговори. С ними поговори. То есть смелость намного сокращает путь и экономит время. А время уходит безвозвратно. Вот. Итак, решительный разбирается в настоящем. Еще раз. Надо было в эпиграф этого Льюиса Кроула. Чтобы оставаться на месте, надо бежать в два раза быстрее. Очень быстро. А чтобы куда-то проникнуть, надо бежать еще быстрее. Вот. Но я еще раз напомню. Бежишь ты медленно, стоишь на месте или бежишь ты быстро, ты все равно на месте не останешься. Ты будешь деградировать или прогрессировать. Вот так. Потому что ты вроде на одном месте бежишь, но ты, и когда ты на одном месте бежишь, на бис повторю, ты деградируешь. Даже картошка на одном месте, если ее сажать, она деградирует, она вырождается. И поэтому говорится, меняйте культуру. А человек это... Подавно. А на одном месте, характер портится, все ничего не нравится. Вот. То есть, это внешне кажется, что на одном месте, какой был, такой и есть, сохранится. На самом деле ты портишься. Ты не такой свеженький. И у тебя восприятие не такое свеженькое. И, в общем, и того, жить или выживать. Активное или пассивное поведение. Активное ведет к жизни, пассивное ведет к смерти. Постепенно отходит от жизни не только кем манипулирует, но и кто манипулирует. Они все дальше от жизни. Вот. Они уже не могут, они говорят, а как по-другому? А по-другому, ну никак. Это возводится в ранг культуры, тонко манипулировать человека. Это типа вежливость и все такое. Вот. И понимаете, когда у человека появляется такая культура, они ходят на месте, они портятся, изменений вокруг нет, и они, понимаете, внутреннее и внешнее, оно же тождественно. И если я не замечаю перемен снаружи или в себе, то я также не замечаю перемен внутри. Ну, а как? Ну, вот, например, вот дети, которые на глазах, да, вот на глазах, они же, ну... Мы понимаем, что они взрослеют, да? Но посторонний человек приходит, ого, говорит, ничего себе, как она уже разговаривает, какого роста, уже внешность, вот волосы отросли, там что-то такое. А родители не замечают. Почему? Потому что вот все время на глазах. А я сам у себя-то же на глазах постоянно, я не замечаю. И вот эти люди живут без перемен. А сказано, что Бог говорит, все, творю только новое. А эти без перемен и без перемен, представляете, ужас какой. Ужас какой. Значит, они их припарковали, и они находятся в манипуляции, они находятся в сансаре. Все. И вот что бы ни то, им надо, чтобы перемены. И они не замечают. И знаете, есть такой даже феномен «Жизнь без перемен». Я зачитаю, есть такая статейка. Знаете, кто вот не замечает изменений в себе, он не замечает их и снаружи. Вот к нам на лекции приходят, говорят, что одно и то же. А я как это смотрю, и для меня все новое. Да. А тот вроде как вот крутится, он не замечает. Это феномен. Я сейчас зачитаю. Почему мы не замечаем внезапных изменений в окружающем мире? Описанный феномен имеет название «слепота к изменениям». В отличие от слепоты по невниманию, ну это когда мы из-за лишней концентрации там на чем-то, вот рядом ничего не видим. Ну мы хоть чем-то заняты, да? Слепота к изменениям – это наша неспособность заметить перемены при определенных обстоятельствах. Вот многие сейчас доверчиво живут, как при Советском Союзе. Не заметив, что его уже капитализировали и сионизировали. И тут совсем другие реалии, ну нельзя так доверчиво.
И другие правила.
Да, другие правила, они что-то не заметили. И они типа вот такие жертвы. Нет, ребята, вы не жертвы, вы что-то не... Чтобы стать преступником, не обязательно что-то взять, кому-то голову проломить. Можно что-то не сделать, когда надо было сделать. И вот уже ты преступник. Сколько аварий, крушений, катастроф по халатности, да? По халатности. Ну, где-то по телефону поговорил, а тут бах, что-то тут ехало куда-то во что-то там, да? Вот. Вот. Я это... Почему люди не заметили? Потому что те, кто это делали, они понимали, что есть слепота к изменениям, и они ее используют. И вот некто Анри Барбюс, я его просто зацитирую. «Народ внезапно ставит пред совершившимся фактом, подготовленным в тайне монарших дворов, и ему говорят, теперь уже возврата нет. Твое спасение в одном – убивай или не быть убитым». Это как войны начинаются. Вот. И тогда вооружение, притязание, дипломатия уже... И когда вооружение, притязание, дипломатия уже подготовили войну, раздувать какой-нибудь вздорный инцидент, это знаете как... Обеим сторонам раздали по набору ножей. Сегодня лекция называется «Набор ножей». Вот, раздали по ножам и говорят, ой, что ж теперь делать? Понимаете, раздали, вооружили, НАТО, понимаете, НАТО находится и в России, и в этом. Ну и только ежу понятно, да, кто это. И раздувает какой-нибудь вздорный инцидент, как предлог для нее, говорят, это единственная причина войны. Нет. Ложь. Единственная причина войны – это рабство тех, кто ведет ее своими телами и расчеты финансовых королей. Это вот Анри Барбюс сказал. Слепота к изменениям может возникнуть в случае, когда это изменение ну, слишком медленное. Вот окна Вертона. Да? Это вот как хороший пример, когда вот родители не замечают взросление своих детей. Вот. А самый известный эксперимент со слепотой, оказывается, люди слепы на изменения. Ну вот все, понимаете, это нормальные люди. Нормальные люди. И поэтому я призываю к бдительности. А знаете, какой самый знаменитый эксперимент? Это кто там? Саймонс и Даниэл Левин провели со слепотой. То есть один экспериментаторов просто вылавливал человека и говорил, а вот как пройти-то туда-то, туда-то? И тот начинал объяснять, как ему пройти. В это время шла толпа рабочих и проходила между тем человеком и этим. И они несли дверь. Небольшую дверь такую. И пока они... Тот замирал на время, отвлекался. Пока он это отвлекался, а тот, кто спрашивал, куда пройти, хватал дверь, а из рабочих кто-то остановился на его место. И тот продолжал объяснять, не замечая, что уже другой человек стоит. Как по-вашему, сколько... Не заметили подмены?
Наверное, 90%.
Да? Ну нет, 50.
50?
Половина. Ну половина. Вот человек, вот лицо. Он не издалека, он вот лицо в лицо, глаза в глаза. И 50% не замечают. А потом они в 90-м году, по-моему, в 2000-м году они продемонстрировали, что мы чересчур уверены в своем, что мы такие внимательные, мы такие осознанные, как еще такие просветленные, да, такие вот, вот мы все замечаем, еще все вокруг. Никто не...
Значит, замечательные.
Замечательные, да. Что мы... Оказывается, мы не сильно замечательные. Ну, в смысле, замечать. И причем это взяли профессиональных психологов. То есть люди, которые навострились на вот этом, вот что-то замечать, они некоторые вещи знают. Я просто зачитаю, чтобы передать, как они предложили 290 студентам, изучающих психологию, отследить изменения в видеофрагменте. Притом рассказали и показали заранее, что будет меняться вот это, вот это, вот это, вот это. Что должно произойти? Студентов просили оценить, смогут ли они заметить то или иное изменение. Конечно, большинство указало, что сможет, что сможет. Однако полученные результаты свидетельствуют, что из тех, кто предположил, что заметит все изменения, лишь 11% смогли это сделать. Им сказали, разжевали, это у них профессия обязывает к этому, и только 11% это не просто с трамвая сняли, кого попало, а это люди, которые, ну, внимательные должны были быть. Внимательные. Вот. Результат показал, что когда изменение незначимо для нас, или мы его не ожидаем, то мы не заметим его, если оно даже перед глазами. Вот почему всех нас держат подальше от политики, пронося между нами и политикой, там какие-нибудь, что там проносят?
Большое количество денег, материальных средств.
Не-не-не-не-не. От политики нас отвлекают холерой новой, модной там, масочной там какой-то, войной отвлекает. Вот это вот настоящее. Потому что, вот, и мы пока на эту ширму, они там свой этот лагерь, да, делают цифровой. Полный вперед. Законы принимают, это установки ставят там. Людей уже делают приемниками, а мы там, ой, там война, ой, там вот это. Вот. Вот. И главное, чтобы люди не замечали, то есть ширма медицины, ширма войны, главное, чтобы люди не замечали политических изменений. А они происходят очень, очень сильно. Они готовят, готовят. И вот, например, и настолько уже все смотрят на эту ширму, вот на вот эти двери, что проносят, что не видят, что там творится. Вот. Они уже между собой так открыто говорят, вот, например, правая рука этого,
Харари,
да, вот это, Харари, он назвал причину вот этой мировой холеры. Эта болезнь имеет решающее значение, потому что это то, что убеждает людей принять и узаконить тотальное за ними наблюдение. Уже открытым текстом говорят. Или, например, Бжезинский. Этот кризис не закончится никогда, пока мы не достигнем своих целей. Наши цели, вам хорошо известно, это единое мировое правительство. Я напоминаю цели сатанистов, которые, о которых они не говорят в своих программных документах, как вот, вот это экономический форум, там, вот, там они не выставляются, но они там проговариваются. Это получение легитимности, что они делают. Ну, то есть они хотят даже снять, что манипулировать, просто отдавать приказы и все, и все. А потом приближение к физическому бессмертию и приобретение статуса богов. То есть сказал все, чтобы ни у кого не было там рассуждений, поползновений, чтобы люди вообще, у них осталась только функция, чтобы ими манипулировать, манипулировать, чтобы сами они не воздействовали на мир вообще никак. То есть слепота к изменениям — это постоянный спутник нашего внимания. То есть мы к этому... Почему? Потому что, ну, мы не можем никак, вот зайцы, они там говорят, они там и сзади видят. Они, ну, мы целеустремлены, да. Даже говорится, что в Махабхарате говорится, что это даже плохо, когда ты там все видишь. Надо видеть там цель, не видеть препятствий. Как Арджуна выбирали там лучники. Что ты видишь? Вижу птицу. О, не годится. Что ты видишь? Вижу глаз птицы. О! А что больше видишь? Больше ничего не вижу. Все, из тебя получится лучник. Вот. Но понимаете, эти цели, это когда Бог дает такие цели, ты можешь на другое не обращать внимания. Ты можешь его не видеть. Оно на тебя воздействовать не будет, потому что у тебя есть статус. А если ты выберешь другую цель, которая, тогда ты должен вот так вот, как заяц, смотреть все и оглядываться. И думаешь, что оно тебя спасет, не спасет. И самый страшный враг — это вот ложная цель, потому что туда не пошел, и вокруг как аки-коршуны начинают там тебя, вокруг тебя. То есть мы не можем видеть все, мы должны понимать. Не можем мы видеть все. Не надо себя тренировать видеть все. Поймите, что Бог сказал, и все, вот и хватит. Все остальное в готовом виде, как пирожное, подъедет, все будет хорошо. Вы увидите то, что вам надо. Будет только приятно. Плохого вы тоже не будете видеть. Все будет хорошо. Не потому, что вы слепы, а потому, что рядом с вами его просто не будет. Рядом с вами не будет. Не надо видеть все. Не надо пытаться стать косоглазым этим зайцем. Видите вот свою цель. Все. Природа человека говорит, не можете видеть все. Что делать? Мы что, инвалиды? Нет. Мы не рассчитаны видеть все. Поэтому надо видеть то, что надо видеть, бодрствовать. Вот. Ну и чтобы не бояться, один человек сказал, если государство что-либо нам запрещает, значит оно ничего с этим сделать не может. Им остается только запрещать. Еще раз, кто не замечает изменений в себе, что он деградирует или прогрессирует, вообще внимание к себе, это признак шизофрении. Если я что-то замечаю в себе, то значит я ненормальный человек. Знаете, когда я замечаю что-то в себе, когда мне слишком хорошо, меня на руках качают, лепестками роз осыпают, какие-то значки дают. Вот так вот. И меня несет, я думаю, я такой великий. То есть я ненормальный в этот момент. Я говорю, о, я хороший. Или когда меня это там вот так вот втоптали в грязь и сверху так еще что-нибудь. Мне вот так вот плохо, разве я в нормальном психическом состоянии? Нет. А когда мне ну не то не все, значит, вот тогда я нормальный. То есть внимание к себе убийственно. Внимание к себе убийственно. Мы не рассчитаны на это внимание.
Крамольные вещи говорите.
Да, да.
А как же без внимания к себе вы аромат услышите, увидите? Что-то?
Людям нравится, когда изнутри у него вот так вот, и это уже не важно, какой он. Скажите, что Челентано сильно красивые черты лица, что его любят? Да он весь вот такой на шарнирах, вот такое внимание привлекает такое. Он что, черты лица, там, косметика, рост, вес, не имеет значения. Это не имеет значения. Имеет значение жизненная сила. Жизненная сила. И что с этой человек делает? Вот если у тебя нет жизненных сил, тобой манипулируют. Жизненная сила это прежде всего сила, чтобы я решил. Вот я вот это и все. И что бы там вокруг не было. Я вот это делаю. Вот это жизненная сила. У человека есть сила. Потому что, ну...
Так он же решил, же тоже внимательно к себе отнесся, я считаю. Ну, вот так. То есть...
Кто?
Человек этот.
Челентано?
Ну, в данном случае Челентано, почему у него жизненная сила? Там столько слагаемых складовых, там, и голос, родовые силы, да, там, да. Физическая там сила и так далее, и решимость вот эта. Но это же есть слышание себя изнутри.
Он смелый, он маленького роста, на обезьяну похожий, понимаете? А он один пошел против корпорации, которые там какие-то радиоактивные отходы или что-то хотели размещать. Он один пошел, он заплатил штрафы какой-то миллион, и не из своего кармана, весь народ на него скинулся. Папа Римский сказал, его знают лучше, чем меня. Папа Римский, вот. Все там, вот такое. Ну и мы должны быть такими, вот. Смотрите, кто не замечает изменений в себе, он не замечает их и снаружи. Не замечает. Если замечаю изменения, вот смотрите, вот что-то Бога я не слышу, что-то он помалкивает. А людей окружающих ты слышишь? Или ты ждешь, когда оно заткнется, чтобы свое откровение ему сказать? Понимаешь? Если ты можешь слышать окружающих, то ты можешь слышать и Бога. Это одна и та же функция. В этом мире, если ты Бога слышишь, окружающих не слышишь, ну, понимаете, да? Или окружающих всех слышишь, то есть ты глухой наглухо и туда, и сюда. Или слышащий наглухо. То есть, ну как сказать? Ну, в общем, вы поняли, да?
В обе стороны,
да. В этом мире, в материальном мире, который смешанный, духовный мир не где-то отдельно, он пронизывает материальный мир. Параматма находится в каждой атоме, в каждой молекуле находится, он пронизанный. И И тут нельзя быть, тут можно быть только учителем и учеником одновременно. Допустим, кто-то тебе что-то говорит, он на какой-то там низкой ступени не развития, а знания, но он искренне говорит, а я вижу, о, и я нахожу, что я к этому тоже быстрыми шагами приближаюсь, я ему даю совет, как это сделать, а он мне рассказал, ты, дорогой, смотри, ты уже вон где. На одно, и это не разные уровни. Самолеты сталкиваются на одной высоте. Раз он ко мне пришел, и это не его проблема, и она решается у двоих одновременно. И поэтому какой я ему учитель? Никакой ему не учитель. А есть такие гуры, о, давайте сюда. Нету. Есть единственный гуру, сказано, чатья гуру, ши читани чаритамрини. Вот находится вот здесь. Все, других нету. Все другие должны на него указывать. Итак. Изменение мира вокруг, вот там Советский Союз, не Советский Союз, капитализм, что за государство, Украина, а другие говорят, вы опоздали, Украины нет уже, есть корпорация Украина, и все госучреждения не названы как Украина, но их это тарификационный там номер вообще не такой американский. Все изменения мира видны людям в призвании, потому что призвание всегда привязано к мировым событиям. Оно не существует само по себе. Я открыл, откопал себе призвание, теперь, о, пошел я вот это делать. Нет. Всему есть время и место приложения. Место приложения. Я могу быть законсервирован, просто быть хорошим человеком, потом раз, там мой выход и все так, как вот в засаде, да. Мы влияем на окружающих, но они влияют тоже на нас. Но это я не к тому это говорю лекцию, что вот мы сейчас будем на всех влиять, а на нас, чтобы, не дай бог, никто не повлиял. Нет, на нас тоже влияют. Есть обычное влияние и есть манипуляции. И поэтому мы должны их отличать. Почему? Потому что если манипуляция очень тонкая, она выглядит как что-то такое духовное, вот такое вот. Вообще грех утонченный выглядит как добродетель. И поэтому, вот я не буду рисовать, ну, включите там визуализацию, есть вот воздействие. Мы не можем жить, ну, значит воздействовать, существовать тоже воздействовать. Вот, вот эта авторучка, она вот, вот в моих руках, она воздействует, она отсвечивает. Вы ее видите, и она от чего-то вас отвлекает, там, да, например. И вот воздействие может быть влияние, это значит жить, и манипуляция выживать. Вот. Чем характеризуется правильное воздействие? Открытость. А манипуляция – скрытость. Я чего-то говорю, но что-то не договариваю. Я не договариваю, какая мне от этого вообще-то будет польза. И поэтому первое, значит, скрытость и открытость. Вторая – это общая цель, когда воздействие, ну, правильное воздействие, я исцеляю даже человека, да, на самом деле я тоже имею с этого пользу. Я не допустил болезни этой у себя. Больной предупредил меня о недуге. Вот. То есть там всегда общая цель. А в манипуляции своя цель за счет от кого-то. И если там свободная воля в нормальном воздействии, то здесь... Ну, иллюзия. Человек ввергается в иллюзию, как, ну, НЛП, там, что угодно. Ой, как вам идет этот галстук. А рубашка-то на вас какая? Ну, конечно же, вы хотите купить этот набор ножей. Внутри там да, да, и третий автоматически идет да. Вот, то есть пробивается у человека вот это, и все. Вот. И в конце концов, хорошо, если манипуляция не состоялась, тогда, ну, просто разошлись, озлобленные, да и все. А если она состоялась, то краткосрочный эффект, но тогда более разрушительное в долгосрочной перспективе получается. То есть, воздействие влияния, которое жить, приносит пользу, а воздействие манипуляции приносит вред. Всегда. Исключений просто нет. Просто нет. Это как, ну, вред, ну, как тьма и свет. И вот я зачитаю. Есть пути, которые кажутся человеку прямыми, но конец их путь к смерти. Кажется, что, ну, надо, как, прямыми, значит, кажется быстрее, да? Быстрее. Обмануть человека и все. Потом пока разберется, а дело уже сделано. Нет. Пока, когда человек поймет, что его, ну, обманули, все. И тогда у меня посыпятся кирпичи на ноги, я не забуду, не пойму. У меня сделки будут какие-то срываться там, да? Какие-то отношения будут рушиться. Потому что я обидел человека, обманул и сказал ложь. Трудящийся трудится для себя, потому что понуждает его к тому род его. Род. Не род, а род. Кушать хочется. Человек лукавый замышляет зло. И на устах его как бы огонь палящий. Человек коварный сеет раздор, а наушник разлучает. Видите, дальше в лес больше дров. Масштаб увеличится, разлучает людей. Человек неблагонамеренный развращает брата своего и ведет его на путь недобрый. То есть, чтобы с нас что-то и поиметь, надо сделать раздор, а чтобы сделать раздор, надо предварительно развратить. Потому что неразвращенные, они ж не поругаются. И вот примеры, какие примеры. Берете абсолютно любое священное писание, и там, где священное писание, ведический ли герой, библейский ли герой, вот что не круче, не святее, тем хуже. Ну, какой самый классный герой в Библии? Ну, я не беру этот Новый Завет, вот Ветхий Завет, Давид. И Христос назван там сыном Давидова, да, Давид. Ой, какой классный царь, какой классный. Я опущу то, что он там геноцид народов устроил, опущу. Вот маленький такой пример, потому что, ну, в мелочах познается. Вот Давид вышел, вот там вот, я почти дословно буду говорить, вот он вышел на крышу, потому что проспал до обеда, а свои по весне отправил свои войска там куда-то, на передовую. Передовую, то есть, ну, дальше надо народы были это прищемить. Ему же Господь-то сказал, да, всех истребить, негодяев, которые вот не исповедуют его. Вот, вышел на потянулся, смотрит, а там женщина купается. Вообще без ничего купается. Такая, Версавия, по-моему, да. И что он сделал? Он сказал, так, а ну-ка мне ее сюда. Царь, грозный царь, победитель. Его привели. И он сразу, не отходя от кассы, там переспал с ней. Ну все, и забыл, что там любовь какая-то. Не, и забыл, все, ушла так она. А потом она забеременела с первого раза. И она ему пишет записочку, я же забеременела, царь мой дорогой. Он, блин, а что делать? Мужа-то не было? От кого забеременела? То есть залетел я, оказывается, и он так, надо мужа вызвать. Ну, типа на побывку, чтобы он там раз-раз-раз, и понятно, от кого она забеременела. Выживает своего преданного воина, Урию, вызвал. И, значит, затевая с ним патриотические разговоры. Ну, как там на фронтах, как там наши, чего? Да, хорошо, да. Ну, молодец, да. Давид сам его вызвал. Ну, ладно, иди домой, отдохни на побывку и опять на фронт. А утром выясняется, что этот урядник домой-то не пошел. И ему сообщают. А он, не получилось, понимаете? Он говорит, как я могу идти на фронт? Мои товарищи там в окопах сидят, в шеи кормят. А я вот тут буду это самое на побывку.
Дома, как я могу идти домой?
Не могу я, мне стыдно перед товарищами, что я вот тут вот это. Ну, на доклад к царю, да, это понятно, но вот это как-то не могу я должен делить с ними участь. Ну и давайте мне еще сюда это Урию. Напоил его вдрызг, этого Урию, и говорит, ну иди домой. А тот какой не пьяный, я все равно домой не пошел. Около ворот прикорнул там вместе со стражей. Тот вызывает его. Ну ты чего, дома был? Нет. Ну ты понял. И что он делает, Давид? Святой царь. Он пишет письмецо, в котором военачальнику этого Урии пишет. Вот он приедет, этот молодец. Поставь его на самую горячую точку. И когда он вяжется в бой, отступи, чтобы его там это. Так и произошло. Ну, манипуляция, понимаете, манипуляция.
И подлость.
Это, ну, подлость, я не знаю, какая подлость. Этому нет названия. Да. Это святой царь? Не надо мне рассказывать. Смотрите, я думаю только библейских там этих финансовых национальностей. Нет, возьмите любое. любое. Возьмите там Махабхарату, вот все, которые названы святыми, я вам такой криминал на них найду. И тех, которые там вот это, вот эти пандавы, там в кости проиграли жену, например. Один там в платье, ну, неважно. А вот эти кауравы, которых там за демонов там держат, они нормально, там все перепутано. Перепутано. Кстати, Саул, он отказался там всех подряд уничтожать. И за это был негоден к строевой. Давайте Давида сюда. А этот вообще не стесняясь всех. Что они кровожадней. То есть священное писание, вы должны понимать, кем они написаны. Это не значит, что там нет ничего-то хорошего. Потому что они, во-первых, они говорят о том, что кто правит миром и где, ну, и говорится. В общем, священное писание нужны знать. Врага надо знать в лицо. И Бога надо знать в лицо. И господина надо тоже рогатого знать в лицо. Вот. И тогда ты не перепутаешь.
То есть будет развлечение.
Да, будет развлечение. И вот и мне после этого говорят. Я еще раз зачитаю Бхагавадгиту. Вот. Бхагавадгита 16. Божественные демонические натуры. Люди демонической природы не знают, что можно делать, чего нельзя. Им не свойственны ни чистота, ни благонравие, ни правдивость. Правда, видушку. Они заявляют, что мир возник из полового влечения и нет иной причины, кроме вожделения. Вот поведение Давида.
Да.
Все. Все. Итак, манипуляция. Оставим в покое священное писание. Говорится, мы должны быть как лебеди. Я не знаю, правда или нет. Вот если воду смешать с молоком, то они так клювиком своим молоко могут выпить, а воду оставить. И мы должны вот это процеживать. Процеживать. Нужное брать. И вообще, кто ж там, какой-то святой индийский говорил, что мы даже у врага должны учиться. Кто учится только у друзей, он врагов-то и не победит. У врага должны учиться. Вот. Есть благородные люди. Манипуляция для некоторых просто средство выживания, и они по-другому не представляют. Ну, в общем, ну, с детства начинается. Ну, скажем, смотрите, родители сериалы нехорошие смотрят, а дети как-то, ну, без присмотра. И дети очень быстро понимают, что если они начинают орать, это единственный способ оторвать от сериала. И что они, начинаете этим пользоваться. Вот. И потом родителям и неудобно, и все, надо вовремя было оторваться. Оторваться, да, можно было нормально общаться. Потом эти дети вырастают, они уже совершенствуются в правилах этих манипуляций. Они ставят просто перед фактом каких-то людей, вот, и по-другому просто не живут. Ну, например, манипулятор, ну, он не оставляет время подумать. То есть, когда ребенок орет, да, он ждать не хочет. Когда не... Сейчас серию досмотрим, он так орет, что надо идти. Или там, когда тебе ножи предлагают, говорят, вот завтра они будут дороже стоить, понимаешь?
Только сейчас.
Вот только вот сейчас, да. Или... Сейчас Христа не примешь, а потом вот поздно, вот пойдет вот это царство, и потом все, вот их отсеет. Вот сейчас идет набор, а завтра все. И это не только христианство, это вот только сейчас, понимаете, это же манипуляция. И сейчас золотое вкрапление, вот это кришнаиты, золотое вкрапление. Если часто сознание Кришны не примешь, потом все бесполезно. Потом Кали-Юга в полном своем этом антураже, там вообще бесполезно. Ничего не будет. Все будет плохо. А вот сейчас хорошо. И сейчас хорошо. Это акция. Понимаете? Акция. Иисус пришел. Акция. Акция. Знаете, как у царя родился сын. Он акция. Всех из тюрьмы выпускает. Сейчас всех из тюрьмы выпускают. Да никто никого не выпускает. Вот священное писание там пишется, что там вот уверовали. Я, наверное, только зачитаю. Все вот манипуляторы, они делают в контексте. В контексте. Говорят вот это, а там написано мелким шрифтом, а что для этого надо еще делать? А вот этого не читаем. Оказывается, если ты это будешь делать, то вот этот вот итак, я немножко заскакиваю. манипулятор не оставляет время подумать, поэтому нам надо научиться говорить «нет». Манипуляторы, они все одиночки, у них никто не свой, и поэтому они не особо стесняются в манипулировании. То есть совесть, понимаете, эти люди без совести живут. Обман – это нормально для них, нормально. А вот является ли манипуляцией, если человек увидел в другом что-то хорошее, даже в преступнике, и говорит, слушай, да ты такой. Как по-вашему, является?
Ну, смотри, тоже, какую он цель ставит. Если он ставит цель льстит, ну, льстит с корыстной целью, это одно.
Ну да, когда корыстно.
Да. Да. А когда он, ну, как бы, получается, человек может увидеть всю полноту и там какую-то сложность судьбы человека, там, где он может научиться, потому что преступник, он может обладать такими качествами, которые вызывают очень много, ну, как бы, уважения.
Да. Смотрите, тут очень просто. Если это качество есть хоть чуть-чуть, хоть с ноготок, то его можно раздуть. Об этом можно говорить, как будто оно вот такое. Потому что хорошее качество – это божественное качество. Это не будет ложью. А если у человека этого начисто нету, вот это говорить нельзя.
Что говорить нельзя?
Вот то, что у человека этого качества нет даже в зародыше.
А, вот это есть как бы чисто.
Вот это говорить нельзя. Потому что он на это, он жаждет это, он чувствует себя, и ты говоришь, слушай, ты это есть. Он сразу, ну, знаете, вот я знал одного человека, который гнал самогон на продажу, другой к нему пришел и говорит, я видел во сне, к тебе пришел Иисус, и вы под ручку куда-то пошли, и все, никто не понимает, и тот, да, говорит, я это чувствую. И продолжает гнать самогон, понимаете? Вот они падки на вот это вот, они ну, с готовностью в это верят. Смотрите, вещи могут быть от Бога неприятные, но они всегда полезные. Ложь не может быть полезна, а правда, даже неприятная, все равно всегда идут нам на пользу. И порой это вообще не то, что мы бы хотели услышать. И я хотел сказать вот такая аксиома, а вот сейчас внимание, говорю аксиому. Вообще, в рамках света, нет, свет не в рамках, он в мире света, там одни аксиомы, там ничего доказывать не надо, там все очевидно. А во тьме там одни теоремы всякие, да, и вот аксиомы, известные фразы. Бог не допускает испытаний сверхсилы, не дает. Вот все знают, да? Все знают. А знаете, что это означает? Что если кто-то пищит от ситуации, он хронический лентяй. Он давно лентяй, он профессиональный лентяй. Или взялся не за свое дело. Даже не так. Если человек берется не за свое дело, но все-таки берется, он ошибся. Но обычно эти люди, они энергичны. Он будет психовать, орать и все такое. Но он не пищит, он будет злиться. А если ты пищишь, ой, мне вот это плохо, что же мне делать, что ты хронический лентяй. Ты хронический безбожник. Безбожник. У тебя уже ни мотивации, ничего, не принимать решения. У тебя одни вопросы, вопросы, вопросы. И все. То есть смелость потерял давно. Хронический лентяй. То есть получается, то есть вот те даже, которые, ну, у них не получается, но они не сковчат, что если что-то не так, они не будут. Остается одно, что жалуется только лентяй, то есть тире паразит. Лентяи все паразиты, потому что мы сюда пришли для какой-то деятельности, причем очень конкретной деятельности, а я ее давно не делаю, паразит. И говорится, что если ну, я немножечко с своего плечика бремя долго сниму, это ложится на чужие плечи необоримым грузом. То, что мне легко было, вот им это... Вроде я зашу, я это спокойно делаю, и необоримым грузом. И поэтому вот такое дело. И помочь таким людям нельзя никаким способом, спонсором.
И спонсор им не поможет.
Не поможет, потому что если найдется спонсор, этот спонсор скоро разорится. Потому что Бог и ему перекроет все краны, скажет, извини, ты попал под уголовную статью, благими намерениями выслана дорога в ад. Я ему ничего не даю, никакого ресурса, чтобы он за голову взялся, иначе он в гиену там эту скатится. А ты его спонсированием в гиену подталкиваешь. Он ничего, он хочет быть как есть, только дайте, мне же вот не хватает социального пакета какого-то.
Не додали вы мне.
Не додали вы мне, да. Вот так вот. Итак, есть веды, и есть или Слово Божие, если хотите, и в трудные времена их пережить нельзя. Это в трудные времена промедитировать нельзя. Трудные времена для труда. Надо немножко шевелиться быстрее. А как быстрее? В два раза, да? Трудные времена, если ты вот не вырвешься, это как раз... Они заставляют тебя бежать в два раза быстрее и заставляют тебя сансары, вот, надо воспользоваться. Ну там просто хорошая мотивация, иначе прибьют. Вот. То есть надо благословить эти трудные времена. Хотя китайцы говорят, вот, мы... А помогать просто, ну, не положено. Помогать надо тому, кто сам шевелится. Потому что вот и дерево, не приносящее доброго плода, кидают в огонь. И этот человек, который своей там функции не выполняет, он понимает, что-то вот не так, и изнутри ее подгрызает, он начинает кидаться туда, кому-то помочь, туда. Нет, делай свое просто дело, и будет хорошо. И тогда никому ты должен не будешь. Если ты выполняешь свое предназначение, ты никому не должен. Никому не должен. И если ты не выполняешь свое предназначение, ты должен всем. И тебе кажется, на тебя накинулись со всех сторон, и ощипали как эту. А на самом деле не выполняешь ты всем должен, потому что все нуждаются в твоем выполнении твоего предназначения. И вот золотой стих Бхагавад-гиты 18.66. Оставь все религии, просто предайся мне, я избавлю тебя от последствий своих грехов. И не бойся ничего. А кто-то знает в Библии, какой золотой стих считается? Это вот в Гите считается, 18.66. Не бойся ничего, просто предайся мне. И карма, до свидания. Карма, то есть манипуляция. Карма это меня окружили тиски и хочу, и не хочу. Меня туда двигают, сюда двигают. Карма это манипуляция. Это не жизнь. И я думаю, что я что-то делаю. Нет, мною что-то двигают. Я как мертвый. Иисус про них-то сказал. Мертвецы. А в Библии какой самый золотой стих?
Совершенная любовь побеждает страх.
Нет. Ну, я, может быть, выбрал для себя что-то и позолотее, да? Но христиане, у них же вот фишка какая? Ну, ж Христос главный. Вот признай Христа, и значит, все остальное приложится. Я его зачитаю. Это Иоанна 3:16. «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную». Вот. А дальше написано вот это. А дальше тоже стихи. 3:19-21. Суд! Суд! Понимаете? То есть, ну поверил, а дальше? А дальше вот что. Суд же состоит в том, что свет пришел в мир. Свет пришел в мир. Но люди более возлюбили тьму, нежели свет, потому что дела их были злые. Ибо всякий, делающий злое, ненавидит свет, не идет к свету, чтобы не обличились дела его, потому что они злые, а поступающий по правде идет к свету, дабы явно дела были его, потому что они соделаны. То есть, не бойся ничего, а самое главное, не бойся, не скрывай ничего, что освети себя, да, я вот такое вот. И пахну я в некоторых местах не так. И что-то делал, что-то вот не так. Ну и что? А давай посмотрим тебя. Как Иисус говорит, а ну там кто там камень первый бросит? И не нашлось, да? А те, о, какой, а сами на себя. Вот. Мы должны понимать, что ну раньше по неведению, по младенчеству, по юношеству, ну что-то научили нас так в школе, что ну нормально так, демоны организуют такие школы. Вот. Что сказать, ну да, было такое, и что, теперь я этого не хочу делать. Я хочу жить вот открыто. Как ты начинаешь жить открыто, ты пускаешь свет, вместе с ним силу, и манипуляция заканчивается. Манипуляция, потому что манипуляция, она цепляется за темные стороны. Что у тебя, что ты боишься раскрыть? А если да, рассказывать, да я сам рассказал уже это всем, как меня зацепить? Вот. А поступающий по правде идет к свету, дабы явны были дела его, потому что они в Боге соделаны. И как только ты при свете захочешь что-то темненькое сделать, что-то не получается. Открыто попробуй сделать. Ну, захочешь плохое сделать, сделай, но открыто. И ты либо это сделаешь, либо не сделаешь. Но свет не перестает быть. То есть есть царство света, есть царство тьмы. В свете все открыто, хитрить не надо, все чисто, нечего прятать. Я еще раз напомню, во тьму мы идем абсолютно добровольно. Абсолютно добровольно. Никто нас там за уши туда не тащит. Мы желаем что-то спрятать, предварительно приняв предложение, оферту. Оферту, сейчас модное слово, лукавого. Вот. Написано, не участвуйте, сейчас как написано, не участвуйте в бесплодных делах тьмы. Бесплодных, но обличайте. Ибо в том, что они делают, тайно стыдно и говорить. Все же обнаружимое мое делается явным от света, ибо все, что делается явным, свет есть. Вот и весь свет. А сейчас говорят, свет это чистая одежда, это правильная речь, там, без каких-то там этих сленгов и все такое. Нет, это просто правда. Это просто правда, остальное приложится. Если это ложь, как бы оно красиво не выглядело, сатанисты очень красиво одеваются, знаете. Красиво одеваются. А как они говорят, словно реченька журчит. Да. Там Хиллари Клинтон говорила, она такая красивая, да, женщина, да, красивая. И она сказала, там Каддафи убили. Мы послали убийц, они его убили. Ха-ха-ха-ха-ха. Да. Вот она, понимаете? Вот она. Они говорят, мы его послали. Ты говоришь, вот случайно там какие-то повстанцы, да, конечно, предатели организовали и все такое. И говорит, мы его послали. Мешал он нам. Устроил там коммунизм. Кстати, Каддафи одинаково ненавидел и капитализм, и социализм. Он говорит, сразу коммунизм. И он его практически сделал. Да, представляете, там коммуналки не было, жилье, пожалуйста, или там какая-то рассрочка. Ни за что люди не платили. Никто не голодал никогда. Больниц. За больницы, там, не дай бог, лекарства поддельные, а, кстати, бесплатное. Чуть не смертная казнь сразу была, если таблеточка не та поступила, если какая-то химия.
Сейчас тоже.
Вот это была.
Сейчас тоже так же.
Где? Смертная. В Ливии?
А,
в Ливии. В Ливии? Ливия сейчас самая бедная страна.
Ну, видите,
была богатая.
Ну, казнь за подделку.
Там прилетели эти миротворцы, побомбили, убили Каддафи. Кстати, когда его этого убивали, его три часа над ним издевались. Издевались ножом, штык-ножом протыкали, вот так вот. А потом через три часа только в голову пристрелили. Да. Вот так его ненавидели. Итак. Ну и не все, что нам не нравится, это значит манипуляция. Вот не нравится, значит манипуляция. Если так на душу ложиться, значит все хорошо. Да. Не всегда у меня Алиса хочет учиться. Я тогда беру эту там игрушку и говорю, ой, лиса, тебя сейчас будет экзаменовать манипуляция. Не, а для чего? Для света знания. Или говорю, так, если ты сейчас вот это не сделаешь, вот тебе 5 минут. В шахматы не играем. Она делает. Это манипуляция или нет? Это насилие. Но не манипуляция. Манипуляция и простое влияние, они определяются мотивацией. Для чего ты это делаешь? Не как, а для чего. Понимаете?
Целью.
Вот если да, цель, какая цель? По плодам, да. По плодам узнаете их.
Да, да.
Узнаете их. И я ее лишаю ничего, я не наказываю, я ей лишаю чего-то, что там ей дорого, и что тоже должно ей прогрессировать. Я ей не лишаю мороженого. Мороженое, вот мороженым, конфеткой – это манипуляция. А если я чего-то такого, там, сказку на ночь там не расскажу, а мне сказки все такие там, мы сегодня поехали в Тегусигальпу, там, она знает где-то там на глобусе все такое. И все, они все познавательные, учат это. Вот это не манипуляция, потому что она вот к свету. А если мороженое или там мультик какой-то, что-то лишь бы там мелькало. Вот если этого лишаю, это манипуляция.
А вот отдыхать, смотрите, бывает же очень для ребенка такое некоторое время, чтобы переварить даже то, что там вот он там усвоил, да, нужна какая-то пауза, чтобы это было не беспрерывно. Или вы
не
считаете? Нет?
У нас чередование активное и пассивное учение. Сначала так, сразу прописи, и это тут Влад сидит, тут Алиса сидит, закорючки свои там делает. А потом я ставлю стол на середину, я за ними бегаю, я говорю, волк. Я ловлю их как зайцев, кого поймаю, задаю пример какой-нибудь, и если они его не решают, я его буду есть. Ну, я стою, что жалко есть своих детей. Вот. И говорю, ой, невкусный волк, там все знают, то есть это заяц. Вот так вот. Они думают, что это перемена, а на самом деле обучение не прерывается 3 часа подряд. И 3 часа подряд ему так хватает, может им хватает и больше бы надо, но я больше не могу ему уделять времени. 3 часа в сутки только. И то не каждый день. И они справляются со всеми этими. Успевают. Но я хочу сказать, с невежеством бороться тяжело. Мне больше всего самое трудное, лекцию какую-то вот придумать, что мне еще такое рассказать, да, это, ой, такая головная боль, легче огород перепахать, что такое, понимаете, невежество, это вот, это тьма, и я каждый раз отвоевываю этой тьмы что-то еще такое, что она скрывала под покрывалом там какой-то добропорядочности, я говорю, нет, ну это головная боль. Но учить детей еще тяжелее, потому что мне очень хочется, чтобы они уже там все там уже знали, там, вот, а они еще не все знают, что я бы хотел. Тяжело. А учить их, я их обучаю, и потом мне надо немножко полчаса побыть без никого.
Смотрите, да, вот вам надо, а интересно, сколько им надо, чтобы тоже восстановиться, потому что...
Нет, 3 часа для них, 3 часа без перерыва, ну какие без перерыва, они бегают же, они бегают, хохочут, визжат. Ну, так, мы живем, значит, то есть я хочу сказать, что если ученик не хочет делать уроки, то давление не будет манипуляцией. Мы живем, значит, я хотел сказать, вот я часто привожу в пример Андрея Шаповалова, и он рассказывал в какой-то своей лекции, давнишней лекции, он приехал из Советского Союза в Америку, и он там был таким, ну, можно сказать, двоечником, троечником, и то потому, что у него мать была зубной техник. И когда он приехал в Америку, он стал сразу отличником, потому что там стандарт, он попал в тот же самый класс. И там совсем другие, то есть их стали образование там убирать гораздо раньше. И он спокойно там, вот я хочу прославить вот эту советскую школу. Двоечник в Советском Союзе, отличником в Соединенных Штатах сразу становился в то время. Двоечник, понимаете? То есть двоечник, позор. И этот позорник вот там был. Вот так вот. И он приводил это в пример, когда просто стандарты убрали, и вот ты уже молодец. Не надо убирать стандарты. Это тоже вот от лукавого. А ничего, такие времена, теперь можно и так. Во все времена, времена одни, Божьи. А это ты себе придумаешь разные вот эти Божьи. Высокий стандарт, высочайший стандарт, совершенство буквально. Итак, мы живем, значит, влияем. Честное влияние, нечестное влияние. Есть хорошее влияние, то есть честное, это давать. И там написано в Бхагавад-гите, это значит будет сила и изобилие. А есть эгоистическое желание. Это когда, как это, собака бывает кусачья от жизни собачья. Это желание брать. Это нищета, как в Бхагавад-гите написано. Сила, победа, изобилие. Нравственная чистота. А это сразу не чистота, а похоть, слабость, поражение и нищета. Кто-то скажет, подожди. А вот всякие сатанисты, там вот эти банкиры, они же вроде бы не божьи, так как бы, а они же не нищие. Нищие они. Они нищие нравственно, они нищие. Вот тут в голове они нищие. И если посмотреть там по счастью, они беднее нас, а у них внутренняя нищета. Они, знаете, они не любят и никого не уважают. Не любят. Вот нищий не любит и не уважает. Почему? У него такой уровень боли внутри. Такой уровень боли, что потому что любить это значит давать. Он только успевает залатывать свои вот эти вот, смазывать раны. И вот на ум приходит это Марадона. Знаете, кто такой, да? Вот мужчина такой. Марадона, да? Диего Марадона. Вот он сказал. Он однажды пошел против Папы Римского. То есть, смотрите, есть люди, да, известные, не только там Челентано, вот этот. Он сказал, это случилось потому, что я раз приехал в Ватикан и увидел там крыши из золота. А потом была какая-то проповедь, и Папа Римский. Папа говорил, что церковь, она очень беспокоится о бедных детях. И он тогда сказал, черт возьми, продай крышу, сделай хоть что-нибудь. Крыша золотая. А они вот так о детях заботятся, понимаете? Вот. Смотрите, люди, которые нищие, нищета в первую очередь это несчастье. Внутри вот плохо. У тебя может все быть вокруг, но внутри плохо. Это значит, ты находишься в манипуляции. Это ты находишься в иллюзии. Вот все тут у тебя фэншуй. Вот все есть, но это все вот не работает. Счастья нету счастья. Потому что если есть уважение, я не говорю о любви, если есть уважение друг к другу, тогда все ресурсы получаются на общее благо. Ну как? Ну вот две страны, то есть муж-жена, или там Россия-Украина. Вот когда уважение было друг к другу, но только порознь, и тем плохо, и этим плохо. И мужу плохо, и жене. Почему? Потому что каждый под себя. Ну, я не имею в виду народ вот такой стал. Правители, манипуляторщики сделали так, и народу плохо. На самом деле, за этим стоит еще дальше уничтожение собственного этого народа. И дьявол приходит там убить, там украсть и погубить. Да. Вот одно это приходит в нашу жизнь. Манипуляции. Муж с женой манипулирует, жена мужем манипулирует. Люди, что ж вы делаете? Вы друг без друга, вы без любви просто не существуете. Вы не существуете без любви. Вы попадаете в это царство манипуляции друг другом, другословие, контракты придумали какие-то. Контракт это чистейшая манипуляция. Ты это, я тебе это. Счастья не будет, оно даже не светит и не засветится никогда. Снимите вот эти все, вот эти вещи. Потому что вот как вот это Муаммар Каддафи, да, вот когда там просто они перестали быть манипуляцией, страна просто из ничего. Я, наверное, все-таки про Каддафи зачитаю. Она сразу богатой стала. И знаете, что там сделали? Взяли, разделили народ вот так вот, стали друг эти так веруют, эти так веруют. Все, беднейшая страна. А кто получает все вот эти ресурсы, тугрики? Те, кто их стравил. Да, а в семье, если какие-то, а в семье кто их стравил, значит, ну вот, духи злобы поднебесные, бесы, их никто не отменял, они только и ищут, чтобы поссорить. Поэтому молитва существует, гигиена, руки моешь, да, зубы чистишь, ну и молитва это то же самое, не меньше, вот, это только это видно, а это не видно. И сразу его назвали «бешеный пес пустыни». Я, знаете, его просто зачитаю. Мне так нравится этот Каддафи, как он жил и за что он умер. К 1969 году к власти к Ливии пришел мечтатель, который очень хотел из многоплеменной разрозненной структуры на территории Ливии, из территории, где живет много племен, создать нацию, ливийский народ, сформировать ее. И он сделал это как умел. И вы знаете, Ливия сидит на нефти, да? На нефти. Ее там много. По запасам вообще первое место в Африке. 1950-х годах разведывали, начали качать американцы ее. Вот. И получали, конечно, колоссальную прибыль, а ливийцы вообще ничего не получали. Ну, пришел, взял и пришел Каддафи. И сказал. И тогда в 70-х, через 20 лет, отсталая, полудикая страна становится самой развивающейся в Африке. То есть 95% экономики он строил на экспорте нефти. Что там получилось? Высокая зарплата. А к высокой зарплате налоги либо низкие, либо вообще нету. Обычно высокие налоги, высокая зарплата. А тут видите, субсидии на покупку крупных вещей, квартиры, иногда вообще бесплатно, полностью отсутствуют коммунальные платежи, бесплатное медицинское обслуживание, отличные лекарства, потому что за фальсификацию лекарств там применяли сходу, без разговоров, высшая мера, расстрел. Попробуй таблеточку подмени. А тут неизвестно шо вообще. Видите как? И вот конец 70-х, начало 80-х были самые счастливые годы. Это как раз время небывалых цен на нефть было. Было куда вкладывать. Национализировал не только нефть, но и все банки. Ну кому это понравится, да? Ну никому же это не понравится. И Каддафи придумал свою форму государственного устройства. Так он назвал, книгу написал, зеленая книга. Джамахири. Откуда вы знаете?
Это все от вас.
Да? Ну да. А как переводится Джамахири?
Ливийская Джамахирия. Ну типа как какая-то справедливость или собрание. Вот они там что-то вместе.
Народовластие. Народовластие. Джамахирия.
Но да.
Он одинаково ненавидел как капитализм и социализм. Джамахири он назвал третьей всемирной теорией, которой должен научить весь мир жить по новой идеальной системе. При нем Ливия удвоила свой ВВП, вошла в книгу рекордов Гиннесса как страна самой низкой инфляции. За это народ полюбил его беззаветно. Ливия сотрудничала с СССР, закупала за нефть и доллары все больше оружия. Защищаться ж надо от этих вот. В Америке и Европе Каддафи называли диктатором, спонсором терроризма, санкции вводили, а в 1986 даже бомбили. И 2011 грянула арабская весна, волнения перекинулись на Ливию, там их подавили, и по данным ливийских властей было убито 5000 человек. А западные СМИ раздули это, конечно, в 10 раз и сказали, ой, какой кровавый диктатор, какие зверства. И тогда Барак Обама сказал, попросил вмешаться, говорит, нас просят вмешаться. А там просто, был путч организовали, да?
Организовали,
да.
Не произошла арабская да. весна, а организовали.
Как вот этот разноцветный парад где-то там был, да. В Санкт-Петербурге, по-моему, там пришли просто народ, их порвали там их в флаг на лоскуты, побили их там вот так вот. Я не помню в каком году, и там сразу все западные СМИ, ой, надо же ребятам помочь. И вот тут мы столкнулись с перспективой насилия в ужасающих масштабах. И у нас есть уникальная возможность остановить это международным мандатом. Широкая коалиция готова. То есть нет, не мы. А там их сателлиты, вот эти африканские, где у них была сфера влияния, готовы присоединиться к нам для защиты мирного населения. В ответ на призыв о помощи самого ливийского народа. Так Барак Обама сказал. И защищать демократию отправили авиацию.
И, кроме... и дали же ему Бараку этому Обамке дали премию мира. Он же
мировой. Ну, вообще молодец, да.
Да.
Вот. И принимали участие не только НАТО, и некоторые арабские страны, типа, ну, тоже хотят друзьям помочь, друзьям своим чернокожим. Сложилась коалиция, и после бомбардировок, убийства Каддафи. И, кстати, многих членов его семьи показательно сжигали его зеленую книгу, народовластие сжигали, да? У нас сейчас против Конституции такой же крестовый поход затеянный. И зверски убили его, там зубы выбили, там пистолетом штык-нож. И по итогу, самая богатая страна Африки теперь одна из самых бедных. И что там не утихает? Гражданская война. Гражданская война. И как же так? Вот только что у них все было хорошо. И они знали, что было хорошо. Когда гражданская война, она, знаете, когда вспыхивает? Когда накапливается критическая масса идиотов. Идиотов. Идиоты, они работают не просто против себя. Они работают на сатанистов. И идиотами становятся неспроста. Ты дурак неспроста. Если тебе плохо, ты дурак. Но ты дурак неспроста. Дурость от лени, от трусости и от желания комфорта. Я хочу съездить покупаться в море. А ничего, что дети твои необразованные. Что делом, понимаете? Вот отсюда. Это неплохо. Это все неплохо. Но если это локально, и если только для себя я наладил около себя порядок, а и не, вот написано с Богом, значит, сила, победа, изобилие. Ты можешь еще что-то давать. А если ты для себя добавил, что-то сделал, могу отдыхать. Все? Нет. Нет. Это не сколько есть, столько и есть. Это должно быть больше, изобилие. Ты либо в изобилии, либо в нищете. У тебя не может быть ровно столько, сколько тебе надо. Никогда. Такой дебет-кредит не бывает. Ты либо идешь вверх, либо идешь вниз. Ты либо идешь в богатство, либо идешь в нищету. Либо идешь в счастье, либо идешь в несчастье. Ты не будешь, вот я вот в покое и в гармонии. Забудьте это слово. Ты идешь в гармонии покойник, вот и то недолго. Черви его тоже изменять начинают потихонечку. Нету такого стоп-кадра. Итак, идиоты работают не просто против себя, они работают на сатанистов, на мировых сатанистов, с помощью их вот это все делает. И Марк Твен сказал, что он сказал про идиотов, кто-то знает? Очень похоже, не мечите бисер перед свиньями и никогда не открывайте вот эти там тайны непреданным там. А он сказал простыми словами, никогда не спорьте с идиотами. Никогда не спорьте с идиотами. А вы опуститесь до их уровня, потому что они задавят вас своим опытом. Они очень опытные. Идиоты, эти кармические вот эти овцы, они там уже давно, у них опыт гигантский. Они неоднократно в этом убедились. Вот. И они вот в таком депрессии. Знаешь, что такое депрессия? Кто-то сказал, это тоска по комфорту. Тоска по комфорту. Это не потому, что плохо. Нет. Просто тоска по... И что делать? И что же делать? Кто-то сказал, поставить диагноз и не выдать лекарства, это фашизм. Что делать? А знаете, выход только один. Поменять отношения, а потом отношения поменять ситуацию. Потому что поменяешь отношения, поменяется реальность. Не меняйте внешнее, которое вам не нравится. Надо отношения. Отношения – это наша воля к реальности. Понимаете? Как поменять отношения? Осветить и понять, а что же это было? И мы увидим, что это во благо. Когда мы увидим это во благо, мы перестаем с этим воевать, и оно меняется. И оно меняется, и оно начинает нам помогать. Вот. И вот если вспомнить эту Хиллари Клинтон, которая, смеясь на камеру, рассказывает, мы послали убийцу, он пришел и убил. Поэтому у Америки, согласно пророчествам, будущего нет. Не согласно вот этого, как его, как пророка-то, как звали?
Нет, вот этот, который в Америке-то жил. 30-40.
Да, Эдвард Кейси. Эдвард Кейси. Нету. А вот у славян будущее есть, он сказал. Причем великое будущее. И это великое будущее предсказывает колонизацию славянами и этими китайцами Марса, Луны. И я... Кто-то помнит, такая песня была? Я не помню, в какие годы. По-моему, даже черно-белые еще есть съемки. Жить и верить – это замечательно. Перед нами небывалые пути. Утверждают космонавты и мечтатели, что на Марсе будут яблони цвести. Поняли? Представляете, это пророческая песня. На Марсе будут яблони цвести. И уже к этому пошли, подошли, космонавтику обрезали, технологии все обрезали. Почему? Потому что это началось с Кеннеди как раз, с Кеннеди. Ну, Кеннеди, это я ему плюс ставлю. Он хотел с помощью Советского Союза и Америки сатанистов как-то ликвидировать. Но его зато и убили. Вот, зато и убили, и с тех пор начал технологии, все-все пошло, сатанизм пошел шагать. Ну вот. Все, я на этом заканчиваю. Лекция называлась. Как называлась лекция?
Ножи.
Набор ножей.
Набор ножей.
Набор ножей. Значит, я напомню, что я вот это говорил. Я говорил, между прочим, по плану. Я сначала сказал, что есть можно жить и выживать, что жить это обязательно влиять. И влияние есть. Хорошее, есть манипуляция, и они характеризуются как свет и тьма, и во тьму мы идем исключительно по доброй воле. То есть нам грех обижаться на, что нас туда затащили, на судьбу. Просто мы идиоты, ну глупые идиоты. Идиотизм, он это следствие трусости и желания комфорта. Вот такой план. И последний пункт, на Марсе будут яблони цвести. Да, я вас всех приглашаю туда.